Но тут в окно она взглянула и чуть не брякнулась со стула. Пред ней, как призрак роковой, с нагайкой освещен луной, готовый влезть почти в окошко, стоит Манго, за ним Маёшка. «Что это значит, господа? И кто вас звал прийти сюда? Ворваться к девушке бесчестно?»
«Нам, право, это очень лестно. Я вас прошу, подите прочь. Но где же проведем мы ночь? Мы мчались, выбились из силы. Вы неучи, вы очень милы.
Чего хотите вы теперь? Ей-богу, я не понимаю.
Мы просим только чашку чаю. Панфишка, отвори им дверь».
Поклон отвесивши приниско, Манго ей бросил нежный взор, потом садится очень близко и продолжает разговор. Сначала колкие намеки, воспоминания, упреки, ну, словом, весь любовный вздор. И нежный вздох, прилично томный, порхнул из груди молодой. Вот ножку нежную порой он жмет коленкою нескромно, и, говоря о том о сём, копаясь, будто бы случайно, под юбку лезет, жмет корсет и ловит то, что было тайно, увы, для нас в 16 лет. Маёшка, друг великодушный, засел поодаль на диван, угрюм, безмолвен, как султан. Чужое счастье нам скучно, как добродетельный роман. Друзья, ужасное мученье быть на перу. Или адъютантом на сраженье при генералишке пустом. Быть на параде желанёром или на бале быть танцором. Но хуже, хуже во сто раз встречать огонь прелестных глаз и думать, это не для нас. Меж тем Манго горит и тает. Вдруг самый пламенный пассаж зловещим стуком прерывает на двор влетевший экипаж. Девятиместная коляска, и в ней 15 седаков. Увы, печальная развязка, неотразимый гнев богов. То был Н.Н. с своей свитой, Степаном, Федором, Никитой, Тарасом, Сидором, Петром. Идут, гремят, орут, Содом. Все пьяны, прямо из трактира, и на устах. Но нет, постой, умолкни, лира, Тибель, поклонница мундира, поганых фрачных воспевать. В истерике, молодая дева, как защититься ей от гнева? Куда гостей своих девать? Под стол, в комод или под кровать? В комоде места нет и платью. Урыльник полон под кроватью. Им остается лишь одно — перекрестя спрыгнуть в окно. Опасен подвиг дерзновенный, и не сносить им головы. Но вмиг проснулся дух военный, прыг-прыг, и были таковы. Уж ночь была, низги не видно, когда, свершив побег обидный для самолюбия и любви, повесы на коней вскочили и думы мрачные свои друг другу вздохом сообщили. Деля печаль своих господ, их кони с рыси не сбивались, упрямо убавляя ход. Они спотыкались, и ленность их преодолеть — ни шпоры не могли, ни плеть. Когда же в комнате дежурной они сошлись поутру, воспоминания ночи бурной прогнали краткую хандру. Тут было шуток, смеху было. И право, Пушкин наш не врет, сказав, что день беды пройдет, а что пройдет, то будет мило. Так повесть кончена моя, и я прощаюсь со стихами. А вы не можете ли, друзья, нравоученье сделать сами? Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова. Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич! Про тебя нашу песню сложили мы, про твоего любимого опричника да про смелого купца Прокалашникова. Мы сложили ее на старинный лад, мы певали ее под гуслярный звон и причитывали да присказывали. Православный народ ей утешился, а боярин Матвей Рамадановский нам чарку поднес меду пенного, а боярыня его, белолицая, поднесла нам на блюде серебряном полотенце новое, шелком шитое. Угощали нас 3 дни 3 ночи, и все слушали, не наслушались. Не сияет на небе солнце красное, не любуются им тучки синие, то за трапезой сидит во золотом венце, сидит грозный царь Иван Васильевич. Позади его стоят стольники, супротив его все бояре да князья, по бокам его все опричники. И пирует царь во славу Божию, в удовольствие свое и веселье. Улыбаясь, царь повелел тогда вина сладкого заморского нацедить в свой золоченый ковш и поднесть его опричникам. И все пили, царя славили. Лишь один из них из опричников, удалой боец, буйный молодец, в золотом ковше не мочил усов. Опустил он в землю очи темные, опустил головушку на широкую грудь, а в груди его была дума крепкая. Вот нахмурил царь брови черные и навел на него очи зоркие. Словно ястреб взглянул с высоты небес на молодого голубя сизокрылого, да не поднял глаз молодой боец. Вот об землю царь стукнул палкою, и дубовый пол на полчетверти он железным пробил оконечником. Да не вздрогнул и тут молодой боец. Вот промолвил царь слово грозное. И очнулся тогда добрый молодец. «Эй, ты верный наш слуга Киребеевич! Аль ты думу затаил нечестивую? Али славе нашей завидуешь? Али служба тебе честная прискучила?» Когда всходит месяц, звезды радуются, что светлее им гулять по поднебесью. А которая в тучку прячется, та, стремглав, на землю падает. Неприлично же тебе, Киребеевич, царской радостью гнушатися. А из роду ты ведь Скуратовых, и семьёю ты вскормлен Малютиной. Отвечает так Киребеевич, царю грозному в пояс кланяясь. «Государь ты наш Иван Васильевич, не кори ты раба недостойного, сердце жаркого не залить вином, думу черную не заподчивать. А прогневал я тебя, воля царская, прикажи казнить, рубить голову, тяготит она плечи богатырские, и сама к сырой земле она клонится». И сказал ему царь Иван Васильевич: «Да об чем тебе, молодцу, кручиниться? Не истерся ли твой парчевой кафтан? Не измялась ли шапка соболиная? Не казна ли у тебя поистратилась? Или зазубрилась сабля закаленная? Или конь захромал худокованный? Или с ног тебя сбил на кулачном бою на Москве-реке сын купеческий?» Отвечает так Киребеевич, покачав головою кудрявую: «Не родилась та рука заколдованная, ни в боярском роду, ни в купеческом. Аргамак мой степной ходит весело, как стекло горит сабля острая, а на праздничный день твоей милостью мы не хуже другого нарядимся. Как я сяду, поеду на лихом коне за Москву реку покататися, кушачком подтянуся шелковым, заломлю на бочок шапку бархатную, черным соболем отороченную. У ворот стоят утесовые их красные девушки да молодушки и любуются, глядя, перешептываясь. Лишь одна не глядит, не любуется, полосатой фатой закрывается. На Святой Руси нашей матушке не найти, не сыскать такой красавицы. Ходит плавно, будто лебедушка, смотрит сладко, как голубушка, молвит слово, соловей поет. Горят щеки ее румяные, как заря на небе Божием. косы русые, золотистые, в ленты яркие заплетенные, по плечам бегут, извиваются, с грудью белую целуются. Во семье родилась она купеческой, прозывается Аленой Дмитриевной. Как увижу ее, я и сам не свой. Опускаются руки сильные, помрачаются очи бойкие. Скучно, грустно мне, православный царь, одному по свету мается. Опостыли мне кони легкие, опостыли наряды парчевые. И не надо мне золотой казны, с кем казною своей поделюсь теперь? Перед кем покажу удальство свое? Перед кем я нарядом похвастаюсь? Отпусти меня в степи приволжские, на житье на вольное, на казацкое. Уж сложу я там буйную головушку и сложу на копье бусурманское, и разделят по себе злые татаровья коня доброго, саблю острую и сидельце бранное черкасское. Мои очи слезные коршун выклюет, мои кости сирый дождик вымоет, и без похорон горемычный прах на четыре стороны развеется. И сказал, смеясь, Иван Васильевич: «Ну, мой верный слуга, я твоей беде, твоему горю пособить постараюсь. Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый, да возьми ожерелье жемчужное. Прежде свахе смышленой покланяйся, и пошли дары драгоценные ты своей Алене Дмитриевне. Как полюбишься, празднуй свадебку, не полюбишься, не прогневайся». «Ох ты, гой еси, царь Иван Васильевич, обманул тебя твой лукавый раб, не сказал тебе правды истинной, не поведал тебе, что красавица в церкви Божией перевенчана, перевенчана с молодым купцом по закону нашему христианскому. Ай, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте, дело разумейте. Уж потешьте вы доброго боярина и боярню его белолицую». За прилавкою сидит молодой купец, статный молодец Степан Парамонович по прозванию Калашников. Шелковые товары раскладывает, речью ласковой гостей он заманивает, злато, серебро пересчитывает. Да недобрый день задался ему. Ходят мимо бари богатые, в его лавочку не заглядывают. Отзвонили вечерню во святых церквах. За Кремлем горит заря туманная. Набегают тучки на небо, гонит их метелица распеваючи. Опустел широкий гостиный двор, запирает Степан Парамонович свою лавочку дверью дубовую, да замком немецким сопружиною. Злого пса ворчуна зубастого на железную цепь привязывает, и пошел он домой, призадумавшись, к молодой хозяйке за Москву-реку. И приходит он в свой высокий дом, и девица Степан Парамонович не встречает его молода жена, не накрыт дубовый стол белой скатертью, а свеча перед образом еле теплится. И кличет он старую работницу. «Ты скажи, скажи, Еремеевна, а куда девалась, затаилась в такой поздний час Алена Дмитриевна? А что, детки мои любезные, чай забегались, заигрались, с позаранку спать уложились?» «Господин ты мой Степан Парамонович, я скажу тебе диво дивное, что к вечерне пошла Алена Дмитриевна. Вот уж поп прошел с молодой попадьей, засветили свечу, сели ужинать, а по сю пору твоя хозяюшка из приходской церкви не вернулась. А что детки твои малые, почивать не легли, не играть пошли, плачем плачут, все не унимаются».
И смутился тогда думой крепкою молодой купец Калашников. И он стал к окну, глядит на улицу. А на улице ночь темнехонько. Валит белый снег, расстилается, заметает след человеческий. Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули, потом слышит шаги торопливые, обернулся, глядит, сила крестная. Перед ним стоит молода жена, самобледная, простоволосая, косы русые расплетенные, снегом инеем пересыпаны. Смотрят очи мутные, как безумные, уста шепчут речи непонятные. «Уж ты где, жена шаталоса? На каком подворье, на площади, что растрепаны твои волосы, что одежа твоя вся изорвана? Уж гуляла ты, пировала ты, чай с сынками все с боярскими? Не на то пред святыми иконами мы с тобой, жена, обручалися, золотыми кольцами менялися. Как запру я тебя за железный замок, за дубовую дверь окованную, чтобы свету Божьего ты не видела, мое имя честное не порочила!» И, услышав то, Алена Дмитриевна задрожала вся моя голубушка, затряслась, как листочек осиновый, горько-горько она восплакалась, в ноги мужу повалилась. «Государь ты мой, красносолнышко, и любей меня, или выслушай. Твои речи, будто острый нож, от них сердце разрывается. Не боюсь смерти лютая, не боюсь я людской молвы, а боюсь твоей немилости. От вечерни домой шла я ноничи, вдоль по улице одинешенько, и послышалось мне, будто снег хрустит. Оглянулась, человек бежит. Мои ноженьки подкосились, шелковой фатой я закрылась, и он сильно схватил меня за руки и сказал мне так тихим шепотом: «Что пужаешься, красная красавица? Я не вор какой, душегуб лесной, я слуга царя, царя Грозного, прозываюся Кирибеевичем, а из славной семьи, из Малютиной». Испугалась я пуще прежнего, закружилась моя бедная головушка, и он стал меня целовать, ласкать, а целуя все приговаривал: «Отвечай мне, чего тебе надобно, моя милая драгоценная, хочешь золота, али жемчугу, хочешь ярких камней, аль цветной парчи, как царицу я наряжу тебя, станут все тебе завидовать, лишь не дай мне умереть смертью грешною, полюби меня, обними меня, хоть единый раз на прощание». И ласкал он меня, целовал меня, на щеках моих и теперь горят, живым пламенем разливаются поцелуи его окаянные. Осмотрели в калитку соседушки, смеючись на нас пальцем показывали. Как из рук его я рванулась и домой стремглав бежать бросилась, и остались в руках у разбойника мой узорный платок, твой подарочек и фата моя бухарская. Опозорил он, осрамил меня, меня честную, непорочную, и что скажут злые соседушки, и кому на глаза покажусь теперь? Ты не дай меня, свою верную жену, злым охульником в поругание. На кого, кроме тебя, мне надеяться? У кого просить стану помощи? На белом свете я сиротинушка, родной батюшка уж в сырой земле, рядом с ним лежит моя матушка, а мой старший брат, сам ты ведаешь, на чужой сторонушке пропал без вести, а меньшой мой брат — дитя малое, неразумное. Говорила так Алена Дмитриевна, горючими слезами заливалася. Посылает Степан Парамонович за двумя меньшими братьями. И пришли его два брата, поклонились и такое слово ему молвили. «Ты поведай нам, старшой наш брат, что с тобой случилось, приключилося, что послал ты за нами во темную ночь морозную?»
«Я скажу вам, братцы любезные, что лиха беда со мной приключилась. Опозорил семью нашу честную злой опричник царской Кирибеевич, а такой обиды не стерпеть душе, да не вынести сердцу молодецкому. Уж как завтра будет кулачный бой на Москве-реке при самом царе, и я выйду тогда на опричника, буду насмерть биться до последних сил, а побьет он меня, выходите вы за святую правду матушку. Не срабейте, братцы любезные, вы моложе меня, свежей силою. На вас меньше грехов накопилось, таковось Господь вас помилует». И в ответ ему братья молвили: «Куда ветер дует в поднебесье, туда мчатся и тучки послушные. Когда сизый орел зовет голосом на кровавую долину побоища, зовет пир пировать, мертвецов убирать, к нему малые орлята слетаются. Ты, наш старший брат, нам второй отец. Делай сам, как знаешь, как ведаешь, а уж мы тебя, родного, не выдадим. Ай, ребята, пойте, только гусли стройте. Ай, ребята, пейте, дело разумейте, уж потешьте вы доброго боярина и боярню его белолицею. Над Москвой великой златоглавою, над стеной кремлевской белокаменной, из-за дальних лесов, из-за синих гор, по тесовым кровелькам играючи, тучки серые разгоняючи, заря алая подымается. Разметала кудри золотистые, умывается снегами рассыпчатыми, как красавица, глядя в зеркальце, в небо чистое смотрит, улыбается. Уж зачем ты, алая заря, просыпалась? На какой ты радости разыгралась? Как сходились, собирались удалые бойцы московские на Москву-реку на кулачный бой, разгуляться для праздника, потешиться. И приехал царь со дружиною, с боярами и опричниками, и велел растянуть цепь серебряную, чистым золотом в кольцах спаянную. Оцепили место в 25 сажень для охотницкого бою одиночного, и велел тогда царь Иван Васильевич клич кликать звонким голосом: «Ой уж, где вы, добрые молодцы! Вы потешьте царя нашего батюшку! Выходите-ка во широкий круг! Кто побьет кого, того царь наградит, а кто будет побит, тому Бог простит!» И выходит удалой Кирибеевич. Царю в пояс молча кланяется, скидает с могучих плеч шубу бархатную, подпершися в бок рукою правую, поправляет другой шапку алую. Ожидает он себе противника. Трижды громкий клич прокликали. Ни один боец и не тронулся. Лишь стоят, да друг друга поталкивают. На просторе опричник похаживает, над плохими бойцами подсмеивает. «Присмирели, небось, призадумались? Так и быть, обещаюсь для праздника, отпущу живого с покаянием, лишь потешу царя нашего батюшку». Вдруг толпа раздалась в обе стороны. И выходит Степан Парамонович, молодой купец, удалой боец по прозванию Калашников. Поклонился прежде царю Грозному, после Белому Кремлю да святым церквам, а потом всему народу русскому. Горят очи его соколиные, на опричника смотрят пристально, супротив него он становится, боевые рукавицы натягивает, могутные плечи распрямливает, да кудрявую бороду поглаживает. И сказал ему Кирибеевич: «А поведай мне, добрый молодец, ты какого роду племени, каким именем прозываешься, чтобы знать, по ком панихиду служить, чтобы было чем и похвастаться?»
Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым, а родился я от честного отца, и жил я по закону Господнему. Не позорил я чужой жены, не разбойничал ночью темную, не таился от свету небесного. И промолвил ты правду истинную. По одном из нас будут панихиду петь, и не позже, как завтра в час полуденный. И один из нас будет хвастаться с удалыми друзьями пируючи, не шутку шутить, не людей смешить. К тебе вышел я теперь, басурманский сын. Вышел я на страшный бой, на последний бой».